У нас не может быть ничего настолько дорогого, что мы пожалели бы отдать Иисусу. Если мы вернем ему таланты, которые он доверил нам, он даст в наши руки еще больше. Христос вознаградит нас за каждое усилие, которое мы ради него прилагаем, и каждая обязанность, которую мы выполняем во имя его, послужит нашему счастью. Бог отдал своего дорогого и возлюбленного сына на крестные муки, чтобы все верующие в него стали одним целым через имя Иисуса. Если Христос принес неизмеримо великую жертву, спасая людей и приводя их в такое единство друг с другом, в каком он един со своим Отцом, то могут ли его последователи считать слишком непосильной какую-либо жертву со своей стороны во имя сохранения единства? Если мир видит, что в Церкви Божьей существует совершенное согласие, оно становится для людей убедительным доказательством в пользу христианской религии. Разногласия, раздоры, расхождения во мнениях и мелочные церковные склоки бесчестят нашего Искупителя. Всего этого можно избежать, если наше «Я» покорится Богу, и последователи Христа будут повиноваться голосу Церкви. Неверие внушает нам, что чем мы независимее, тем якобы более важное место занимаем в обществе, а поступиться своими представлениями о том, что правильно и справедливо, в угоду Церкви означает проявление слабости. Но если у нас будет такое видение и такие чувства, мы лишимся безопасности и рискуем скатиться в анархию и хаос. Христос понимал, что единство и христианское общение необходимы для дела Божьего, и именно это он завещал своим ученикам. Вся история христианства со времен земной жизни Иисуса и до наших дней убедительно доказывает, что сила Церкви только в единстве. Пусть личное мнение подчиняется авторитету Церкви. Апостолы ощущали потребность в строгом единстве и ревностно трудились для достижения этой цели. Павел наставлял своих братьев так: «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Первое послание Коринфянам, 1 глава, 10 стих. Он также писал своим собратьям в Филиппах: «Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Послание к Филиппийцам, 2 глава, с 1 по 5 стихи. Римлянам он писал: «Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою, по утешению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божью. Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе». Послание к Римлянам, 15 глава, с 5 по 7 стихи, 12 глава, 16 стих. Петр писал церквам, находящимся в рассеянии: «Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренномудры. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Первое послание Петра, 3 глава, 8-9 стихи. А Павел в послании Коринфянам говорит: «Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами». Второе послание Коринфянам, 13 глава, 11 стих. Глава 3. Идите вперед. Великое множество израильтян стройно, радостно и торжественно вышли из Египта, где они долго жили в жестоком рабстве. Египтяне не хотели отпускать их до тех пор, пока не получили ясного предупреждения через суды Божьи. Ангел-губитель посетил каждый дом в Египте и поразил смертью первенцев в каждой семье. Никто не избежал этой участи. От наследного принца египетского до первенца самого жалкого узника, заточенного в темнице. Первенцы скота также были поражены по приговору Господа. Но ангел смерти прошел мимо домов сынов Израилевых и не вошел туда. Фараон, охваченный ужасом при виде язв, поразивших его народ, ночью призвал к себе Моисея и Аарона и велел им покинуть Египет. Ему не терпелось выпроводить их как можно скорее, ибо он и его народ боялись, что если Бог не снимет с них проклятие, то вся страна превратится в одно огромное кладбище. Сыны Израилевы с радостью узнали о своем освобождении и поспешили уйти из страны рабства и унижения. Но путь был изнурительным, и в конце концов мужество оставило их. Евреи странствовали по бесплодным холмам и пустынным равнинам. На третью ночь они оказались запертыми справа и слева горными массивами, а перед ними простиралось Красное море. Они находились в крайне подавленном состоянии, страхи и обвиняли Моисея за то, что привел их на это место, поскольку им казалось, что вождь выбрал неверный путь. «Конечно же, — сказали израильтяне, — это путь не в пустыню Синайскую и не в землю Ханаанскую, обещанную нашим отцам. Мы не можем идти дальше, но должны теперь или войти в воды Черного моря, или возвратиться обратно в Египет». А затем, как бы в довершение всех несчастий, евреи оглянулись и увидели, что египетская армия преследует их. Внушительное войско ведет сам фараон, который раскаялся, что отпустил евреев, и опасается, что они станут великим и враждебным ему народом. Какая это была страшная и скорбная ночь для Израиля! Как она была не похожа на то славное утро, когда они вышли из египетского рабства, и как радостно восклицая, стройными рядами отправились в пустыню. Стенания, охваченных ужасом женщин и детей, смешивающиеся с мычанием испуганного скота и блеянием овец, еще более увеличивали всеобщую панику. Но перестал ли Бог заботиться о своем народе? Оставил ли Он его на погибель? Не предупреждал ли Он евреев об опасности и не избавлял ли от врагов? Богу было неприятно видеть замешательство в своем народе. Он сам велел Моисею раскинуть стан у Красного моря, а затем сообщил ему: «И скажет фараон о сынах Израилевых: они заблудились в земле сей, заперла их пустыня. А я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними. И покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, и познают египтяне, что я Господь». Книга Исход, 14 глава, 3-4 стихи. Иисус стоял во главе народа своего, этого великого множества. Столб облачный днем и столб огненный ночью указывал на присутствие их божественного предводителя. Но евреи не желали терпеливо переносить испытания от Господа. Они возвысили голоса и осыпали своего земного вождя Моисея упреками и жалобами за то, что он подверг их такому большому риску. Евреи не верили, что Бог силен защитить их, и не видели, что его рука остановила зло, которое им намеревались причинить египтяне. Обезумев от страха, они забыли о жезле, с помощью которого Моисей превратил воды Нила в кровь, и о бедствиях, посланных Богом на египтян за то, что они угнетали его избранный народ. Они забыли о чудодейственном вмешательстве Бога, который всегда вступался за них. «Лучше бы нам остаться в рабстве», — кричали евреи. «Лучше жить рабами, чем умереть от голода и изнеможения в пустыне, или быть убитыми в войне с нашими врагами». Они набросились на Моисея с горькими упреками за то, что он не оставил их там, где они жили, а вывел умирать в пустыню. Моисей был сильно встревожен тем, что его народ остался таким маловерным, даже после того, как многократно видел проявление Божьей силы. Вождь был огорчен тем, что люди обвиняли его в опасностях и трудностях, их подстерегавших, тогда как он всего лишь навсего выполнял ясные повеления Божьи. Но Моисей твердо верил, что Господь приведет сынов Израилевых в безопасное место. И он усмирил бурю негодования и ободрил людей еще до того, как сам понял план избавления. И Израильтяне действительно оказались в таком месте, из которого невозможно было освободиться, если только сам Бог не вмешается и не спасет их. Но они оказались в этой теснине в силу того, что повиновались божественному повелению, и потому Моисей не опасался последствий. Он сказал народу: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за нас, а вы будьте спокойны». Книга Исход, 14 глава, 13-14 стихи. Было непросто убедить множество израильтян спокойно ждать вмешательства Господа. Они были встревожены и исполнены страха. Им не хватало дисциплины и самообладания. Устрашенные своим положением, евреи обезумели и впали в неистовство. Они ожидали, что вот-вот окажутся в руках своих угнетателей, и принялись громко и сильно вопить, обвиняя во всем Моисея. Чудесный облачный столб сопровождал их на протяжении всего пути и защищал от палящих лучей солнца. Весь день он величественно двигался перед ними, и на него не влияли ни солнечный свет, ни непогода. Ночью облачный столб превращался в огненный, освещая им дорогу. Сыны Израилевы шли за ним, думая, что это Бог ведет их вперед. Но теперь они задавались вопросом, не был ли столб тенью какого-то страшного бедствия, которое готовилось обрушиться на них. Ведь если бы столб не повел их именно с этой стороны гор, они бы не оказались запертыми в непроходимой теснине. Таким образом, ангел Божий стал для их обманутых умов вестником несчастья. Но когда египтяне вплотную приблизились к евреям, надеясь, что они станут их легкой добычей, облачный столб величественно поднимается к небу, проходит мимо израильтян и опускается между ними и египетской армией. Темная стена отделяет преследуемых от преследователей. Египтяне теряют из виду стан евреев и останавливаются. Когда же ночная тьма сгущается, облачная стена превращается в яркий свет для евреев, освещая весь стан, словно днем. В этот миг надежда на избавление озарила сердца израильтян, а Моисей возвысил свой голос к Господу. «И сказал Господь Моисею: что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли, а ты подними жезл твой и простри руку твою на море и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше». Книга Исход, 14 глава, 15-16 стихи. Тогда Моисей, повинуясь божественному повелению, простер свой жезл, и воды расступились, образовав стену по обеим сторонам и оставив широкий проход через море для сынов Израилевых. Огненный столб осветил пенящиеся гребни волн и дорогу, которая была проложена, подобно могучей борозде, через воды Красного моря и терялась в неясных очертаниях противоположного берега. Всю ночь множество израильтян переходило через Красное море, но облако скрыло их от глаз врагов. Египтяне, утомленные отчаянным марш-броском, расположились станом на берегу на ночлег. Они видели, что евреи совсем близко от них, и когда уже казалось, что они в их руках, египтяне решили выспаться в эту ночь, а на утро легко захватить их в плен. Ночь казалась необычайно темной. Облака окружали египетскую армию со всех сторон, создавая непроницаемую и почти осязаемую тьму. Глубокий сон навалился на стан, так что даже часовые задремали на своих постах. Наконец трубный звук пробуждает армию, облако движется, евреи пошли вперед. Со стороны моря доносятся их голоса, и слышно, как они идут по морю. Вокруг все так же темно, египтяне не видят уходящий от них народ, но им дана команда готовиться к преследованию. Слышно бряцание оружия и грохот колесниц, команды военачальников и ржание коней. В конце концов, воины выстраиваются в колонну и начинают двигаться вперед на звук уходящего множества людей. Во тьме и замешательстве они устремляются в погоню, не понимая, что оказались в середине моря, и что с обеих сторон над ними нависли огромные валы морской воды. Египтяне ждут, когда же наконец рассеется туман и мгла, и они увидят евреев и определят собственное местонахождение. Колесницы начинают вязнуть в мягком песке и лошади упрямятся и плохо поддаются управлению. Повсюду царит замешательство. Однако египтяне упорно движутся вперед, уверенные в своей победе. Наконец, таинственное облако превращается на их глазах в огненный столб. Грохочет громы, сверкает молния, волны накатывают на воинов, и страх овладевает их сердцами. Охваченные ужасом и смятением, пораженные египтяне видят в тусклом свете страшные валы морской воды по правую и левую сторону. Они видят широкий путь, который Господь проложил для своего народа через сверкающее морское дно, и торжествующих израильтян в безопасности стоящих на противоположном берегу. Египтян охватывает паника и замешательство. Среди грозного шума морской стихии, в котором слышал для них голос разгневанного Бога, они предпринимают попытку вернуться назад, на тот берег, который они так опрометчиво покинули. Но Моисей простирает свой жезл, и с ревом и ужасающим шумом огромные валы морской воды, жаждущие поглотить свою добычу, обрушиваются на египетскую армию. Гордый фараон и его легионы, позолоченные колесницы и сверкающее оружие, кони и всадники, оказываются погребенными под водами бурлящего моря. Могущественный Бог Израилев избавил свой народ. И благодарственная песня евреев возносится к небу. Они благодарят Бога, который так дивно вступился за них. История сынов Израилевых записана для наставления и назидания всех христиан. Когда израильтяне оказались посреди опасности и трудностей, когда казалось, что выхода нет, вера покинула их, и они стали роптать на руководителя, которого Бог им назначил. Они обвиняли его в том, что это якобы он подверг их такой опасности, тогда как Моисей всего лишь повиновался Божьему гласу. Бог повелел: «Идите вперед». Евреи не должны были ждать, пока ситуация прояснится, и они уразумеют весь план своего избавления. Дело Божье идет вперед. Оно все время находится в поступательном движении, и он в свое время откроет путь перед своим народом. Колебаться и роптать значит не доверять святому Израилеву. Божье провидение привело евреев в узкий горный проход. Перед ними находилось только Красное море, но это испытание было необходимо для того, чтобы Бог навеки избавил их от врагов. Он мог бы спасти евреев любым другим способом, но выбрал именно этот метод, чтобы проверить их веру и укрепить их упование на Него. Мы не можем обвинять Моисея, ибо он не был виноват в том, что сыны Израилевы возроптали на него. Мятежные и непокорные сердца самих израильтян заставили их упрекать человека, которому Бог поручил вести свой народ. В то время как Моисей шел впереди в страхе Божьем, исполняя волю Господа и полностью доверяясь его обетованиям, те, кому следовало бы поддержать его, упали духом и не видели впереди ничего, кроме катастрофы, поражения и смерти. Сегодня Господь имеет дело со своими детьми, верящими в истину для настоящего времени. Он намерен добиться важных результатов. И, действуя в своем провидении для достижения этой цели, он говорит своему народу: «Идите вперед». Верно то, что путь еще полностью не открыт. Но если его народ мужественно пойдет вперед с сильной верой, Бог сделает этот путь ясным и понятным для своих детей. Кто-то всегда будет жаловаться, как это было в Древнем Израиле, и обвинять в своих трудностях тех, кого Бог воздвиг для совершения особой миссии и продвижения его дела на земле. Люди не понимают, что Бог испытывает их, приведя в тесное место, откуда их может избавить только его десница. Бывает время, когда жизни христиан угрожают опасности, и им кажется, что выполнить долг очень трудно. Воображение рисует неминуемую гибель, которая ожидает их впереди, и рабство или смерть, преследующую сзади. Однако среди всех разочарований глаз Божий обращается к христианам с ясным повелением: «Идите вперед». Нам следует повиноваться этому призыву, какими бы страшными ни казались нам последствия, даже если наш взор не может проникнуть сквозь тьму, и мы чувствуем у ног своих холодные воды. Евреи были утомлены и устрашены, но если бы они отпрянули назад, когда Моисей повелел им идти вперед, если бы они отказались подойти поближе к Красному морю, Бог никогда не открыл бы перед ними путь. Подойдя к самой воде, они доказали, что доверяют Слову Божьему, реченному через Моисея. Они сделали все, что было в их силах. И тогда Всемогущий выполнил свою часть и разделил воды, чтобы евреи смогли пройти, как по суше. Тучи, которые сгущаются на нашем пути, никогда не рассеются перед нерешительным, сомневающимся духом. Неверующий говорит: «Нам никогда не преодолеть этих препятствий. Давай подождем, пока они не исчезнут, и мы не увидим ясно, куда идти». Но вера предполагает мужественно идти вперед, на все надеясь, всему веря. Послушание Богу обязательно приведет к победе. Только через веру мы сможем достичь неба. Существует сходство между нашей историей и историей сынов Израилевых. Бог вывел свой народ из Египта в пустыню, где евреи могли соблюдать его закон и повиноваться его гласу. Египтяне, не признававшие Господа, расположились станом неподалеку от них. Но то, что для израильтян было великим светом, освещающим весь стан и предстоящий путь, для воинств фараона стало стеной мрака, еще более сгустившего ночную тьму. Так и в наше время есть люди, которых Бог соделал хранителями его закона. Заповеди Божьи для повинующихся им подобны столпу огненному, освещающему путь и показывающему дорогу к вечному спасению. Но для тех, кто пренебрегает заповедями, они подобны мгле ночной. Начало мудрости – страх Господень. Понимание Слова Божьего превосходнее любого другого знания. В соблюдении его заповедей заключена великая награда, и никакие земные приманки не могут заставить настоящего христианина даже на мгновение поколебаться в верности Богу. Богатство, слава и земные блага подобны изгаре, которая будет уничтожена огнем Божьего гнева. Глаз Господень, повелевающий его верным идти вперед, часто испытывает их веру до последнего. Но если христиане будут откладывать послушание до того времени, когда у них не останется ни тени сомнения или неопределенности, когда не будет никакого риска потерпеть поражение или неудачу, то они никогда не сдвинутся с места. Люди, считающие для себя невозможным подчиниться воле Божьей и уверовать в его обетование, до тех пор, пока им все не станет ясно и понятно, вообще никогда не подчинятся ей. Верить и знать наверняка – две разные вещи. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Послание к Евреям, 11 глава, 1 стих. Единственный способ добиться Божьего расположения – это соблюдать его заповеди. Девизом христианина должны стать слова «Иди вперед».
Глава 4. Потворство аппетиту. Дорогие братья и сестры, мне было показано кое-что о церкви Вен. Мне была представлена жизнь отдельных людей, и эта картина во многом отражает истинное положение вещей. Среди прочих, мне было показано дело сестры А и ее мужа. Господь убедил его в истине. Он был очарован гармонией и духом истины, и, исповедуя ее, получил благословение. Но сатана подступил к нему, искушая невоздержанием и потворством испорченному аппетиту. У брата А давно развилась привычка к стимулирующим веществам. Они затуманивают его сознание и ослабляют моральную устойчивость. Здравый рассудок и суждения оказались в порабощении у извращенного противоестественного аппетита. И брат А принес свое первородство, свое человеческое достоинство, данное ему Богом, в жертву невоздержания. Если бы брат А исследовал Слово Божье и сделал его своим путеводителем, если бы он уповал на Бога и молился о победе, силой его благодати, то обязательно укрепился бы во имя Иисуса и одолел искусителя. Брат А никогда не понимал, какие высокие требования предъявляет к нему Бог. Он ослабил свои нравственные силы неумеренностью в еде и питье, а также разгульной жизнью. Когда брат принял истину, ему необходимо было сформировать характер для вечности. Бог желал проверить и испытать его. Из-за своего образа жизни брат А потерял многие годы драгоценного времени испытания, в течение которых он мог бы приобрести религиозный опыт, познание жизни Христа и его бесконечной жертвы,
принесенное ради человека, чтобы освободить его от оков сатаны и дать ему возможность прославлять имя Божье –